Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Доброго вам времени суток. Где бы вы нас ни слушали, пусть Бог вас благословит. Это христианское радио, это христианская программа. Я вещаю не только на радио, но и в интернете, поэтому есть замечательная возможность слушать нас через наш сайт. Сразу скажу все координаты, как можно с нами связаться для того, чтобы задать в прямом эфире волнующий вопрос. Сегодня у нас 19 июля, по сути говоря, лето перевалило за середину, как, в общем-то, и год, который мы с вами ведем отсчет уже, можно сказать, зимы. Так что, друзья, время летит быстро, дорожите временем и используйте его верно по Слову Божьему. Конечно, это христианская программа, здесь христианский взгляд и мировоззрение на многие вопросы жизни вместе с Библией и с Господом в сердце, потому что всегда, садясь к микрофону, молюсь, будем разбираться с вашими вопросами. И вы знаете, это замечательно, что у вас есть вопросы, значит, вы живые люди, значит, что-то еще вы решаете, и только человек, который совсем отрешен, это очень страшное состояние у человека, когда... Человека уже ничего не интересует. Помните эту сказку, как заколдовали там Василису Прекрасную, и она говорила таким гробовым голосом, что воля, что не воля, все равно. Это опасное состояние. Поэтому сегодня мы и, кстати, про право выбора и про волю, про это тоже я видел вопросы, поговорим. Итак, наш постоянно действующий сайт – это буквально три буквы. Теос – это по-гречески «бог», кстати, общее слово, которое относилось ко всем божествам, в том числе и языческим, но мы знаем, что есть только один Всевышний Бог, а все остальные боги не есть боги, по крайней мере, знаем это из Библии. Мы доверяем этой книге, потому что мы считаем, что это Божье Слово. Вот не содержащее Божье Слово, немножко в этом есть существенная разница, некоторые так думают о Библии, а именно само Божье Слово. В этом есть, как я уже сказал, разительная разница. Поэтому, если вы верите Библии, то для вас могут приоткрываться такие глубины, которые вы можете никогда не познать в этом мире. Например, духовный мир, который вообще очень трудно исследуемый, и только с помощью Библии мы можем делать какие-то выводы. Вообще-то в 11 главе послания к евреям мы читаем верою во что? В Божье Слово. Мы познаем, как мир устроен, как был вообще он создан, сотворен. И только вера в Божье Слово позволяет нам сделать правильные предположения. У людей сегодня так много фантазий в голове, а знаете, фантазия, она процветает, и фантастические различные произведения, книги, фильмы – они продвинули человечество в этом очень далеко. Люди даже становятся изобретательны на различные предположения, версии, гипотезы, как говорят. Ну, а мы верим Библии. Я говорю «мы», потому что не только я. С вами пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Вновь в эфире. У нас был перерыв небольшой и были повторы. Наверное, у вас накопились вопросы, поэтому записывайте theos.fm. Это сайт, с которого вы можете нас слушать, если вдруг вы случайно натолкнулись на эту программу или кто-то вам ссылочку дал, и вы не совсем поняли, где искать повтор этой программы и архивные, так, не только, кстати, этой программы, материалы. Пожалуйста, вы можете это сделать на сайте постоянно действующем Theos Media, theos.fm. Ну и, конечно, если вы захотите, там можно задать вопрос прямо сразу с этого сайта. Надо пойти вниз на ваших гаджетах, на ваших электронных помощниках, как мы сегодня говорим. То есть это телефоны, это компьютеры, это планшеты. Внизу экрана, если вы откроете сайт theos.fm, вы увидите там «Написать в прямой эфир». И облачко такое, иногда оно с тремя точечками, оно просто облачко. Нажав на эту иконку, как мы говорим, или значок, вам откроется табличка. И в этой табличке важно записать ваши какие-то хотя бы минимальные данные, как, например, к вам обращаться. У нас есть, существует правило уже давно, со времен радио и со времен общественного вещания, что анонимные вопросы или письма мы не принимаем. Но это, конечно, я иногда делаю исключение, потому что вижу, что человек, может, в торопях не заполнил это поле, но старайтесь все-таки заполнить его, даже если вы не хотите как-то засветить, как некоторые мне говорят, свое имя, ну, тогда можете псевдоним какой-то взять на время задавания вот этого вопроса. Мне это не так важно. Мне важно, чтобы имя все-таки было, и я мог с вами как-то общаться или к вам как-то обратиться. У нас, конечно же, прямые эфиры чаще всего, поэтому, пожалуйста, это правило соблюдайте. И, пользуясь небольшим количеством предложений, мы с вами обычно так вот договариваемся, 5-7, не больше, изложите ваш вопрос, что у вас на сердце. Если что, пишите в начале программы, я зачитаю ваш вопрос, вы поймете, что я до него дошел, и, может быть, если я вас неправильно понял, вы сможете еще уточнить его, например, еще одно сообщение написать. Кстати, в количестве вопросов вы не ограничены, пишите, даже если я не успею на протяжении этого уже менее часа ответить на ваши вопросы, ну, тогда они перейдут на другую пятницу с Божьей помощью, если Бог нам даст жизни, будем продолжать вместе разбираться. Так что вот такой у нас порядок вещей. Друзья, пишите нам на сайте theos.fm. Ну и, конечно же, у нас есть еще и вопросы, которые вы можете присылать не только в пятницу, не только через сайт Theos Media, theos.fm. Вы можете это сделать в том числе, используя социальные сети, как мы сейчас говорим, или вот такие подпрограммки, коммуникаторы, WhatsApp, Telegram, ну, по крайней мере, в этих программках я есть, зарегистрирован. По какому номеру можно со мной связаться и к какому номеру привязка этой программы? К моему мобильному номеру. Так что, если вы позвоните во время программы на непосредственно мобильный номер, я трубочку не снимаю, обычно отключаю его. Но если вы хотите задать вопрос прямо во время эфира, то вы можете это сделать и по телефону +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. И таким образом я увижу ваше сообщение через WhatsApp или Telegram. Этот телефон надо набирать не напрямую, еще раз подчеркиваю. И можно там же написать кратенько ваш, как мы сейчас говорим, смс-сообщение или краткое сообщение. Пусть Бог вас благословит. Вот я смотрю, что Оля уже подключилась к нам. Спасибо, Оля, за твой труд волонтерский. И она будет пересылать ваши вопросы, если вы будете присылать их на наш сайт theos.fm. Ну вот, пожалуй, все я вам сказал. Это я обязан говорить, потому что у нас немножко сейчас прямой эфир без голосовых возможностей, то есть без подключения к постоянно действующей линии. Вот она, не знаю, временно, а может быть уже не временно, не работает, но это не мешает нам общаться. Мы сейчас все привыкаем к социальным сетям и быстро набираем то, что мы хотим сказать, только в текстовом виде. Еще раз прошу, когда будете набирать вопросик, пожалуйста, не пишите большие тексты, я просто не смогу на них ответить. Ну вот, и вопросы также у нас накопились с прошлых эфиров, я это вижу, потому что у нас были пропуски, у нас были повторы, поэтому спасибо вам за то, что вы присылаете ваши вопросы, вне зависимости от того, был у нас повтор или нет. Наберитесь терпения, те, кто уже прислал мне вопросы. Мы начнем вот аж оттуда, издалека. То есть несколько пятниц назад я обещал ответить на те вопросы, на которые недоответил. Давайте так я вам отвечу. И поэтому начнем, конечно же, с них. А потом приступлю и к вашим. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, все будет нормально, надеемся успеть. Евгений Цыганков задает вопрос. Здравствуйте, вопрос не атеиста, хотя и атеист может его задать. Иисус Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Матфея, 15 глава, 11 стих. Кстати, рекомендую вам даже на протяжении программы или вообще иметь Библию как настольную книгу, чтобы всегда можно было или в электронной форме, сейчас она доступна для каждого почти что из нас, можно скачать эту программку в свой телефон или там ваш гаджет, планшет, компьютер, или иметь эту замечательную книгу, она сейчас в свободном доступе в Российском библейском обществе и в церквах продается, так что вы можете иметь ее как настольную книгу, как многие ученые и, я бы сказал, такие с мировым именем люди ее так называли, так говорили, что это моя настольная книга. Значит, стоит уделять ей внимание, может быть, чуть-чуть больше, чем вы раньше это делали, потому что в ней ответы на все вопросы жизни. А самое главное – самый главный вопрос – как спасти свою бессмертную душу? Как познавать невидимого Бога? И многие-многие другие вопросы – что от нас желает Бог, что Он сделал для того, чтобы мы Его познали, и насколько это сегодня сложно или несложно. Вот обо всем об этом мы здесь разбираемся. Итак, Матфея, 15 глава, 11 стих, пока вам про Библию напоминал, многие, наверное, открыли, действительно такая фраза Христа есть. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Спасибо, Евгений, за вопрос. Но ведь если читать Ветхий Завет, пишет нам дальше Евгений, там строго говорится, чтобы евреи не оскверняли себя нечистой пищей, не прикасались к нечистому, много ритуалов, омовения, которые они обязаны были соблюдать. Если этого не соблюдать, то оскверняются и даже, как сказано, будут извергнуты из народа своего. Здесь явное противоречие. Я как христианин согласен, что греховное состояние сердца человеческого оскверняет всего человека. Но как понимать строгие правила Ветхого Завета? Христос их не придерживался? Или разве Христос их не придерживался? Начнем с последнего вопроса. Вопросов много. Для этого будем кратки сегодня. Да, Евгений, как христианин, наверное, вы знаете, что Христос исполнил полностью закон Ветхого Завета. Только Он и мог его исполнить, как Бог во плоти. Все остальные из людей никто не смог его исполнить. Для чего исполнил Христос закон? Чтобы быть угодным Отцу, потому что Его воплощение в человеческом теле это было смирение, это был акт смирения. Христос смирил себя до смерти, даже так, и смерти крестной. Он во всем уподобился нам, кроме греха. Он был второй Адам. Вот он пришел для того, чтобы исправить ошибки первого Адама. Первый Адам не согрешил, не устоял пред законом Бога, который тогда не такой большой был. Все от всего вкушай, только вот не ешь от этого дерева познания добра и зла. И тем не менее было нарушено. Нарушен этот закон для Адама и Евы. Не было еще тогда ни Авраама, ни Моисея, ни закона Бога для всего человечества в виде заповедей, там 10 и даже больше. Все это будет позже. Но даже этот закон человек не устоял и не выполнил. Поэтому он стал грешен. Грех переводится, один из переводов слова грех – это промах. Знаю, как правильно делать, но не делаю. Знаю, как правильно попадать в мишень, но что-то такое там в глаз попало, или ветер дунул, не учел, или дрогнула рука, и мимо цели. И трибуны в Греции, в Древней Греции, только на греческом языке кричали слово «грех», если лучник не попадал в мишень. Мишень определена – это пожелание Бога. Если человек ввиду перечисленных мною и даже не перечисленных обстоятельств не попадает вот в эту мишень, значит, он творит грех. Ну, помните, в физике, в алгебре – это дельта, отклонение. Отклонение от курса, отклонение от верного пути. И бывают такие отклонения, что даже можно в другую сторону начать следовать. Поэтому это все опасно. Опасно, в первую очередь, для нашей жизни, для нашей души, потому что Бог сам, Он совершенный. Но Он творил законы для человека, чтобы приблизить его к себе, чтобы увидеть, что человек желает жить вновь по утерянным законам Божьим. Ну, вот приблизительно так. Поэтому Христос, придя на землю, исполнил закон Божий, в этом угодил Отцу. И дальше пошел на крест, чтобы заплатить за все наши промахи, за все наши вот эти дельты несовершенства, многочисленные. И поэтому он соделался достойной жертвой, которую принял Отец. И своей кровью он омыл тех, кто освящаемый, тех, кто еще на пути освящения, тех, кто придерживается каких-то правил и законов. Но главным законом стало это закон веры и закон благодати, которым мы искуплены. Уверовав в Иисуса Христа, дорогой друг, ты можешь стать совершенным в глазах Бога Отца. Конечно, исповедав грехи, конечно же, выразив полное желание отвратиться от греха, развернуться на 180 градусов, повернуться теперь лицом к Богу и спиной ко грехам. И праведник, ну да, и 7 раз упадет, но встанет, написано в книге Притч. Вот этот наш путь следовать, придерживаясь каких-то законов, это правильный путь. Но главным исполнителем всего закона, мы должны это помнить и обязательно не переключаться на законничество, является Иисус Христос. Почему я эту картину все обрисовал? Теперь мне проще объяснить любому, кто слушает, и в том числе вам, Евгений, что оскверняет человека в Новом Завете, если он не помолился за пищу. Помните, Бог приходит к Петру, апостолу Петру, и говорит: такое полотно с небес спускается, и там всякие четвероногие, пресмыкающиеся, змеи, но все то, что было запрещено есть человеку, ну, еврею, а апостол Петр был еврей. И вот сам Бог говорит, теперь вот, ну, он там говорит, закали и ешь. Он говорит: Господи, я всю жизнь не прикасался даже к этому, это же нечистое. А он говорит: я тебе сказал, и так трижды было. Трижды приходилось самому Богу говорить: что я очистил, не почитай нечистым. И это касалось, конечно же, и благовестия для язычников, потому что язычниками, с язычниками точно так же, как съесть змею, нельзя было прикасаться и даже общаться с язычниками. Так изолированно Бог через народ израильский привел своего сына в этот мир, чтобы был хотя бы тот народ, который, ну, более-менее оставался ему верным, чтобы через этот род праведников, опять же, они условно были праведниками, праведниками жертвой Христа, только в будущем, которое свершится за них. Вот таким, через такой народ Бог привел Христа, чтобы спасти теперь весь мир, и язычников тоже. И вот тут Бог, сам Бог меняет правила взаимоотношения с Ним, ведь завет или закон – это правило взаимоотношения человека с Богом. И вот он меняет его, и он говорит: теперь можешь есть все, и позовет тебе кто-то из язычников для того, чтобы ты ему благовествовал, и, ну, как мы говорим, принес благую весть о Христе, о спасении через веру во Христа, а он тебя позовет кушать, и он там уже все там испек или сжарил, и сварил. Вот ешь все без разбора. А вдруг там вот змея? А вот, ну, мы знаем, что и крыс, и змеи, и вон там в Китае кто был, что там только не едят. Вот, большое население, и пищи, может быть, не так хватает. Ну, может, такие традиции, им вообще это не зазорно. Вот, и не только китайцы, я это говорю просто как пример, что язычник, он может быть из любого народа, это не израильтянин. Он может приготовить это в пищу. Что ты будешь ковырять, сидеть, благовествовать, он тебя слушать не будет. Скажет: я тебя как гостеприимно пригласил, самое вкусное тебе, что у нас считается, приготовил. Уважь меня, попробуй. Ну, мы знаем, масса случаев, я в Африке был, например, когда тебе дают какую-то пищу, которую ты вообще никогда не ел, там кузнечиков каких-нибудь запеченных, или еще хуже, там что-то такое, что... Не хочу даже сейчас говорить, но из каких-то животных там извлекли чего-то там, поджарили или даже вообще не поджарили. Но понимаете, и люди иногда даже, делая вид, что у них все в порядке, они там ради гостеприимства, то есть ради того, чтобы дружить с тем, кто тебя принял, вкушают это. Так вот, новый закон, новое правило. Христос сказал, что Бог очистил, не почитая нечистым. Всякая пища освящается молитвой и Словом Божьим. Теперь есть новое слово. И для чистого все чисто, а нечистый его только там вот уже переключение на сердце. Вот поэтому, да, конечно, есть первый собор апостольский, который предопределил, что, чего придерживаться. Вот не просто жестко выполнять, а придерживаться. Не есть там удавленины, вот не есть, не пить крови. Иногда есть такие традиции у язычников, они режут скотину и подставляют стаканы и пьют эту кровь прямо вот живого еще, ну, умирающего животного, который сливают вот эту кровь. Вот, и так далее. Но это только придерживаться. А в основном Господь открывает вот эти двери свободы. Только Он говорит, смотрите, чтобы свобода не была поводом к угождению плоти. Вот теперь не надо во все тяжкие пускаться, раз теперь такая свобода, давай я и то, и другое, и третье. Вот. Скромно. Воздержание остается для нас как одна из главнейших характеристик любого христианина – быть воздержанными. Так что и в пище в том числе. Вот так бы я ответил на твой вопрос, Евгений. Спасибо. Следующая – Юлия Массина. Интересная фамилия. Юлия, почему атеистам не приходит в голову такая мысль? Вот перед нами материальный мир, бесконечная вселенная. Все в этом мире протекает по каким-то причинам. Ну а в атеистической системе мировоззрения сам этот мир беспричинный, так в кавычках берет Юля, существует и все является причиной всего. Но ведь это и есть предание миру, окружающему миру, атрибутов некого Бога в философском смысле. Не есть ли атеизм просто вариантом верований типа пантеизма? Ну, правильное рассуждение, Юля, могу только ответить «да, именно есть», потому что вообще-то слово «атеизм», если его получше рассмотреть этимологию вот, происхождения этого слова, «теос», как мы сказали по-гречески, это «бог», вот вы слушаете эту программу, передачу на «теос», да, «теос медиа». А атеизм, ну, например, асоциальный человек, это тот, который не принимает общество, социум и так далее. А политичный человек – это тот, который не лезет в политику. Вот это «а» иногда добавляется, а это есть в том числе правило и в греческом языке. «Атеист» – появилось слово как «отвергающий Бога». Вот какое больше значение. По-видимому, он не может пустоту отвергать. И тут простой вывод в одно буквально действие. Если человек что-то отвергает, то это что-то не есть ничто. Ничто нет смысла отвергать. Отвергается обычно что-то. Поэтому, когда вы будете говорить с человеком, который атеист, то это своего рода, в кавычках я возьму, богоборец. Он борется с Богом, он знает, что Бог есть, ему не надо доказывать, но он не хочет его принимать либо в своей жизни, либо вот в своей нарисованной действительности, в своем мышлении, мировоззрении. Он всячески пытается доказывать, что Бога нет и все остальное. Но, знаете, если бы люди столько тратили время на доказательства ничего, когда ничто вокруг нас, то они были бы просто безумцы. Скорее всего, здесь больше искусное богоборчество. И в этом нам Господь Божьим Духом открыл через апостола Павла в первой главе послания к римлянам. Потому что люди не видят Бога, их это вроде бы смущает, хотя много вокруг нас невидимых вещей, которые вполне существуют, и мы вполне в них верим и знаем, что они есть. Не весь мир для нас видим. Это очень узкий спектр нашего зрения. Есть спектры, которые не воспринимают наш глаз, наше ухо, но тем не менее это же есть. Поэтому вот в данном случае я Просто хочу сказать, что человек чаще борется с Богом. Так вот, невидимая Божья сущность, его естество через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть не надо же даже отвечать, не надо спорить. Так написано в первой главе послания к Римлянам. Когда до меня дошло это, я перестал тратить время на доказательства. Друзья, если вы разговариваете с атеистом, просто начните с самого этого слова, что он реально отвергает. Сначала были философы-теисты, так нас учил профессор в академии, вот я заканчивал религоведение, вот. Сначала были в основном все теисты, даже Ницше был один из последних теистов, а потом породилась плеяда атеистов, потому что людям удобнее было отвергать Бога, чтобы таким образом типа освободить личность, чтобы вот у него была такая мнимая свобода, что он теперь ни от кого не зависит. Ну и к чему это пришло, все вы можете знать и видеть, и это было совсем недавно, буквально 150 там лет назад, и, ну, может, плюс-минус там. Поэтому появились атеисты, как философы даже, которые пытались, типа Ницше, который из теиста превратился в атеиста. Он говорил, что если таков Бог, то он как будто сначала спит, да, уснул Бог, это выражение Ницше присуще. Потом он нас забыл, он просто нас оставил, и зачатки именно ницшанства стали вот в этой философии, ну, я бы сказал, нацизма. Потому что тогда мы, как нация здесь, на Земле, будем утверждать свои правила жизни, все, которые ниже, все, которые хуже, ну, естественный закон выживания, как в природе, должны подлежать уничтожению. И отсюда появился фашизм. Поэтому все эти, конечно, просто воззрения где-то за чашкой чая, когда люди там о чем-то рассуждают, они вроде бы безобидны, но в конечном итоге они становятся иногда на вооружении тех людей, которые движим греховной натурой, нам Библия про это приоткрывает, на вооружении для того, чтобы уничтожать себе подобных и так далее. Поэтому вот где-то атеизм опасен в этом смысле, опасен. Но он действительно, это тоже религия своего рода. Это, кстати, не я сказал. Это многие говорят, что атеистам, которые боролись с религией, и в нашем, помните, в нашей стране, в нашем Советском Союзе, это была такая богоборческая волна, когда даже этого и не скрывали атеисты, они говорили, что мы воинствующие атеисты, масса денег тратилось, институты целые работали, лекторы работали для того, чтобы пропагандировать, что Бога нет. Ну, в конечном итоге, что вышло из этого, то вышло, вы сами можете открыть в зависимости от вашего возраста историю и посмотреть, она совсем была недавно, даже где-то кто-то из вас, наверное, застал эти времена. Ну, по крайней мере, я точно их застал, поэтому прекрасно помню эти времена. Вот такой ответ. Спасибо, Юлия, за вопрос. Он хороший. Надеюсь, что... Ну, последняя иллюстрация. Все-таки у нас уже тогда было обществоведение, и мне достался билет на экзамен, на ГОСах. Тогда 10 класс, мы сдавали экзамены именно о материи. Вот. И мне очень просто было его сдать, потому что материя вечна, материя бесконечна. Я помышлял о Боге, все эти термины применил к материи. В общем, на пятерку сдал. Потом меня, правда, переспросили и сказали: Андрей, а ты же вроде бы из христианской семьи. Ты веришь, что Бог есть? Я говорю, ну, я вам ответил так, как в учебнике написано. А верю я лично или нет, это мое личное дело. Кстати, это тоже защищены мы Конституцией. Каждый не вправе вот отчитываться за свою веру. У нас есть свобода слова, свобода мысли, свобода убеждений, свобода совести, так называемая. Так что вот такие интересные моменты были даже в моей жизни. Поэтому отчасти, Юлия, вы правы, беспричинный мир не мог создать, вообще сам существовать вообще все время. Вот, это уже где-то граничит с таким противоречием определенным. А второе, создавать из хаоса из хаоса, вот задумайтесь только, создавать что-то упорядоченное, вдруг материя захотела совершенствоваться, ну, это, по-моему, Владимиру Ильичу Ленину пришла такая идея, и он назвал это диалектический материализм. То есть вот он предположил, верую, что где-то там в миллионах лет назад вдруг живые существа, которые появились, захотели совершенствоваться. А вообще, чтобы им появиться, тоже материя, ну, по сути говоря, сделала такой вот прорыв. Вот та хаотичная материя, которая, ну, по сути говоря, не могла этого сделать. Ну, вот тоже интересное для размышления. Дальше движемся. Так, Дарус Д. 1310. Очень интересное имя, но спасибо, что вы подписались хотя бы так. Главное не забывать, что свобода твоя мнимая, потому что потом за неправильные действия тебя осудят. Дарус Д, давайте я без 1310, мне так проще. Дарус, может быть, даже, да, может быть, это Дмитрий, Дарус, может быть, фамилия. Я предполагаю, я не знаю, но давайте так, чтобы легче было. Дарус, вы правы. Вы правы отчасти, только отчасти. Передача у нас «Золотая середина», поэтому давайте в крайности не впадать. Первое. Если человеку не предоставляется выбор, он не свободен. Он уже не свободен. Второе. Если в этом выборе его предупреждают, помним перепутье, вот этот камень, вот этот старинный воин в своем там обмундировании, там, да, кольчуга, на нем там меч, ну, картина Васнецова, кто был в Третьяковке, знает. И вот этот камень, по этой дороге пойдешь, там, коня потеряешь, этой дорогой там жизнь можешь потерять и так далее. То есть у распутья человек имеет право выбрать. И на перепутье там у этого камня, конечно, существует незримая судьба, которая распорядится потом этим человеком, который выбрал определенный путь. А мы, конечно, верим, что судьба человека от Господа. И о судьбе сегодня еще будет очень интересный вопрос. Я уже компоную. Так вот, если человек, задумайтесь, Дарус, если человек сам самостоятельно выбирает, то он должен помнить, что в мире, в котором он появился, существует закон всемирного там, тяготения. Поэтому мы не улетели в космос, мы притянуты к Земле, на ней живем, и ползаем, и ходим, и сидим, и спим, и все остальное. И не переживаем, что улетим в космос. То есть мы пришли в мир с определенными физическими законами, этот мир, он наделен, и духовными. И один из духовных законов очень просто иллюстрирован в каждой жатве. Закон сеяния и жатвы не прекратится. Да, бывает неурожай, дождик или засуха, или что-то еще, но все-таки сеяние и жатвы, здесь намек в первых главах Бытия, Библии, что речь идет о всем нам известном законе, что посеешь, что пожнешь. И этот закон нужно тоже сюда же применить. Если ты выбрал, что ты потеряешь условно коня, то кто же это тебя вдруг вмешается и осудит? Это ты выбрал, это ты свободой выбора выбрал. Но помня, что за твой выбор будет определенное действие. Поэтому люди выбирают, например, идти и не быть с Богом, это их выбор, а потом вы пишете, что их осудят. Да нет, они сами себя осудили, они выбрали место безблагодатное, ад, и последствия и ад, и смерть будут брошены в озеро огненное. Это Божье устройство, ну, духовного мира, потому что Бог создал не только физический мир, помните, да, апостольский символ веры, что Он создал мир видимый и невидимый. Бог так устроил, Бог сказал, что вот эта дорога приведет тебя в то место, где меня, моей благодати не будет. Будут только правила, ну, действия, закона, возмездие всем тем, кто противился мне. Есть, вы знаете, есть правило помойки. Вот мы ее выкидываем, там есть правило, не правило, правильно сказать, закон. Закон помойки, закон гниения продукта предусматривает, что это надо, место какое-то должно быть изолированное. Второе, что, скорее всего, вот этот испорченный продукт должен быть предан огню. Это самая простая утилизация сегодня, ну, многих, по крайней мере, продуктов. Что-то там переплавить, что-то и так далее. Поэтому все у Бога устроено. И когда человек выбирает, он выбирает собственную, по сути, судьбу. Бог ему сказал, вот путь благословения, а вот путь проклятия. Вот путь смерти, а вот путь жизни. И дальше, как Отец любящий, который нас создал, это я цитирую из 30 главы Второзакония, есть такая книга в Библии, вы можете легко найти, Дарус Де, вот это место Священного Писания. Дальше Отец Небесный говорит, избери жизнь. Он как бы ненавязчиво, но как переживающий отец, если у вас есть дети, вы наверняка можете предоставить ребенку, особенно уже такому повзрослевшему подростку, хочешь вот так, а хочешь вот так. Но помни, что вот за это есть последствия такие, а за это есть вот такие. Поэтому зачем же выбирать такую жизнь, которая приведет человека в место, где нет Бога, по сути говоря, ну нет благодати Бога. Бог написано, возьму ли крылья зари, переселюсь, и ты там, и пойду ли в преисподнюю, и там ты, говорит псалмопевец. Но там точно безблагодатное место. Там так Бог, что его вот даже здесь еще в этом мире, там мы его просто не видим, но благодать-то его ощущаем. И говорим, о, благодать какая. Да? А там вообще благодати нет. И после этого говорить, что у тебя не было свободы выбора, мне странно кажется ваше рассуждение. Здесь вам что-то нужно додумать. Хорошо, движемся дальше. Вот как раз пастор Евгений спрашивает. Пастор, добрый день. Хочу задать такой вопрос. Всегда ли призвание от Бога должно нравиться? Быть по душе человеку? Либо же человек должен заниматься служением, даже если ему это не нравится? Хороший вопрос, Евгений, и на примере многочисленных ответов на эту тему Христа, Христос отвечал ученикам, помните, Петр спрашивает, вот, Господи, мы ради Тебя оставили все, что нам будет? Вот он говорит про то, что они что-то оставили, и в буквальном смысле им приходилось оставлять семьи, дома, мы знаем, многочисленные путешествия, которые отнимали у них время, будучи первыми миссионерами, они распространяли во все концы света благую весть, и да, где-то семья даже терпела, ну, приходилось ждать подолгу, да, поэтому была какая-то жертва. И вот эта жертва, она угодна Богу, когда человек исполняет волю Божию, даже что-то чем-то жертвуя. Здесь не надо впадать опять в крайности. Напоминаю, что это передача «Золотая середина». Человек не должен самоистязанием заниматься. Вот такая жертва не угодна Богу, и наоборот сказано, кто повредит храму, в котором Дух Святой обитает, то есть телу, того покарает Бог. Поэтому христианство как таковое отвергает любые методы насилие, в том числе самого себя. Вот такие, значит, мазохистские замашки, я бы так сказал, современным языком. Но, с другой стороны, терпеть какое-то, я бы сказал, неудобство, дискомфорт, современным опять языком выражусь, например, не доедать, не досыпать, но делать дело Божие, куда-то идти, уставать, это… Даже народ подметил, Христос крест нес на Голгофу, да, Христос терпел и нам велел. Вот это другая крайность. Крайность, когда человек ищет такого комфортного христианства, без креста. Он пытается идти за Христом, ну, потому что это модно, потому что это круто, как сейчас говорит молодежь. Нет, не такое христианство Господь нам оставил. Поэтому на этом пути не все может нравиться, но все преодолеванием силой возлюбившего нас. Говорит апостол Павел, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы на пути Божьем, Бог нас будет благословлять. И эти благословения перекроют наши иногда какие-то моменты, связанные с вот этим, я условно раз уж назвал, дискомфортом. Или утратами, да, иногда потерями. Да, иногда люди отдают себя так, что и здоровье потом, в общем-то, ну, вы знаете, что все, например, ученики приняли мученическую смерть. И когда Христос говорит у костра Петру, что вот тебя так поведут, предрекая ему вот такую судьбу, такую участь мученика, то Петр не стал возражать. Когда-то он говорил: «Не ходи на крест, Господи, пожалей себя». Здесь он мог это же самое плотское обратить и к себе и сказать: «Господи, пожалей меня, может быть, как-то меня проведешь другим путем, другой судьбой». Вот, поэтому, но при этом и Павел говорил: «Я был в опасностях на море, в опасности там и от братьев, и от язычников. Несколько раз меня побивали камнями, палками». И вот сколько он терпел, ради чего? Он говорит: ради благовестия, ради того, чтобы исполнить Божью волю и помилование Божие, донести другим народам. Поэтому вот так, приблизительно так я бы ответил на этот вопрос. Хорошо, друзья, я буду дальше также читать. У нас часть вопросов осталась с прошлого раза, часть приходит уже сегодня. Уж простите, большинство, кто сегодня пишет. Ну ладно, хорошо, давайте через один, так будет, наверное, справедливо. Вадим, зачем Богу ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Очень хороший вопрос, Вадим. А дело в том, что часть врагов, апостол Павел говорит, и мы были враги Богу. Но вот это долготерпение Божие, о котором пишет и Петр, кстати, на прошлой неделе был праздник Петра и Павла, да, вот эти два великих мужа, которые так много нам передали и своей жизнью, и посланиями, через них Господь нам их написал, говорит о том, что долготерпение Божие почитайте спасением. Спасение приравнивается к этому долготерпению. И разбойник, мы не знаем, сколько он натворил, но римские власти не зря там распинали людей за тяжкие преступления. И, кстати, римский суд был достаточно справедливым. Ну, может быть, не в отдельности о Христе, наверное, и римский суд совершал ошибки, но разбойник на кресте кается в последнее мгновение, он по делу там, и он даже проклинал Христа вместе со своим дружком, или, как мы сейчас сказали, подельником. Но вдруг он разворачивается на кресте уже, и говорит: «О, это, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Вот я недостоин». Да, он этим самым показывает смирение. Он говорит: «Мы по делу», начинает успокаивать своего подельника, своего, с кем они, может, творили зло. Мы за дело здесь, а он ни за что. То есть вот это все помогло этому разбойнику услышать от Христа: «Ныне же будешь со мною в раю». Поэтому страшный суд, он начинается уже здесь, на земле. И, по сути говоря, нашими поступками, нашими жизнями мы его закладываем. И что удивительно, сказано в Слове Божьем: верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, а не имеющий Сына Божия не имеет. Поэтому обладать Христом, познать Христа – это не просто обладать идеологией, быть заточенным, религиозным каким-то функционером. Нет. Это познать лично, это обратиться к Нему, это сказать: «Боже, я верю, что Ты есть. Мне трудно, может быть, в это вериться, но прости мне все мои грехи и войди в мое сердце». А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия. Ну, вы знаете. И Вадим еще задает вопрос: если Бог апогей любви, зачем Он создал ад, сбросив его в огненную пучину свое чадо? Ад – это добровольный свободный выбор свободного существа. Ад – это место, где человек или ангел находится подальше от Бога, которого они отвергли. Это они сами создали себе такое место. Вот удивительно, я ведь не читал, но мы одинаково мыслим с Вадимом. Спасибо. Тут комментарий верный, я уже точно сам то же самое сказал, не читая вашего комментария. Спасибо, Вадим. Кирилл задает, Черепанов: «Слава Богу, да, действительно, время строить духовное, время работы для Бога, благовествовать, помогать людям обрести Бога». Ну, обещал читать через один, поэтому вопрос Игоря прочитаю после того, как прочитаю еще вопросы с того раза. Вот, у нас здесь был такой вопрос от Максима: «Искренне не могу понять, как Господь Бог может быть только святым и только добрым, если мы оглянемся вокруг и поймем, что этот мир со всеми его горестями, брошенными детьми, замерзшими трупиками бомжей, зарезанных детей и женщин в ходе геноцидов и прочим ужасом, как он на все это смотрит?» Максим, ну, хорошо, что жизнь наша не заканчивается на земле. Вот так смотрит Господь. Он всем людям, которые претерпели мученическую смерть или отдали свои жизни за других людей в этом геноциде, как вы говорите, Он дает вечную жизнь, вечную жизнь. По сравнению с вечностью, наши 70-80 лет при большей крепости – пшик. Это ничто. Поэтому, да, когда мы смотрим глазами земных людей, это, ну, чудовищно. Мы хотели бы здесь, наверное, разобраться. Ну, вот предлагаю вам и разберитесь. Например, начните с себя. Мне когда-то мой духовный наставник такому научил. Он сказал: хочешь изменить мир? Начинай его изменять с себя. Вот прям с сегодняшнего дня на полную катушку перестань делать зло. Пусть Бог тебе даст силы. Только Он тебе может дать силы не делать зла, потому что то или иное зло мы все равно делаем. И вот так, если каждый подумает, то у нас и создаются прекрасные общины, хорошие сообщества, где люди говорят, что здесь любят друг друга, что не все так плохо в этом мире, что есть еще надежда, что есть Бог среди людей. Поэтому, Максим, я вам искренне этого и желаю. Еще раз ответ на ваш вопрос. Бог со всем разберется. Земля – это временное проявление, это временное, потому что это грехопадшее творение до этого дошло. Вот этот весь ужас должен нас в хорошем смысле отрезвить и нам направить сердца к Богу, к добру, свету. Вот. А то, что Он святой, да, это так, и мы, по сути говоря, были созданы святыми. Поэтому все зло – достаточно временное явление, особенно на нашей бренной грешной земле. А дальше придет Господь, который разберется, и воцарится Его царство, и Его царство не будет конца, и это царство будет мира, добра и благодати. Иван Петров, ну как не прочитать однофамильца, насколько я понимаю, время – часть материального мира, душа – не часть материального мира. Выходит, что душа вне времени. Получается, что душа вечна, но вроде как душа творится в момент времени. Ну да, совершенно верно, правильное рассуждение. Я бы так, вот Бог, Он простирается из, математически попробуем представить, кто помнит формулу, кто помнит математику, из минус бесконечности в плюс бесконечности. Вот такая линия. Это Бог. Он вне времени, поэтому Он может одновременно смотреть в любую точку этой линии, если ее назвать временем. А как мы сотворены? А мы сотворены как луч. Помните, лучик – это точечка и в бесконечность уходящая, в положительную бесконечность уходящая прямая. Вот так мы сотворены. Мы сотворены Творцом, который так сотворил нас, сотворил ангелов. Он сотворил нас с бесконечностью. Где, кстати, про будущее написано, там не будет времени. Ну, не в значении вообще не будет времени, а в значении, что, наверное, оно совсем по-другому будет измеряться, не нашим земным оборотом планеты Земля вокруг Солнца. Потому что небеса свернутся как свиток, и земля, и все дела на ней сгорят, и будет новая земля и новое небо. Это прообраз другого духовного мира, где уже будет обитать правда. Движемся дальше. Тимур Кайтуков. Атеист признает Бога как сущность? Ну, спасибо за вопрос. Вот видите, в прошлый раз такой вопрос был задан. Я про атеиста сегодня уже много сказал. Переслушайте еще раз то, что я рассказал про атеизм как философское воззрение, как мировоззрение, которое формировалось под действием теистов, которые верили в Бога. Привел пример с Ницше. Дальше Ментис, абдитум Ментис. Ну, Ментис, если разрешите, я буду к вам так обращаться. Смысл не может существовать вне человеческого сознания. Вы говорите о человеческой системе координат и человеческом восприятии мира. Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Я вам уже рассказывал много раз этот юмор, как один студент защищал диссертацию на тему, что у таракана на ногах уши. И он пришел к профессору, профессор говорит: ну, расскажите ваше предположение, вашу гипотезу. Он из коробочки достал таракана, запустил по столу, все продемонстрировал, постучал по столу, таракан побежал. Он его поймал, оторвал ему лапки, положил на стол, постучал и говорит: видите, профессор, не бежит, значит, не слышит. Ну, это юмор такой, немножко даже черный, который показывает, что да, мы воспринимаем мир, но кто сказал, что мы воспринимаем только умом, только вот этой коробочкой? А у нас есть еще и сердце, не то, которое гоняет кровь, а сердце как внутренний человек. И здесь еще очень много загадок, очень много загадок. Поэтому, давая человеку жизнь, Бог дал человеку возможность воспринимать, конечно же, эти смыслы, воспринимать всем своим естеством, и в том числе через самый главный анализатор – наш мозг. Ну а как же? Конечно, все так, все правильно. Дальше. Добрый день. И еще пару вопросов у нас осталось. Вот так, сегодня, если успею. Игорь Тамбов. Осипов по трудам отцов и цитаты из послания Петра, что и ада не будет, и после пришествия адских мучений человек поверит и получит новую природу для рая, и будет все Бог во всем. Что скажете? Ну, для того, чтобы ответить корректно на этот вопрос, надо послушать Осипова. Я уважаю этого служителя православной церкви, благослови его Господь во всех его лекциях, много интересных мыслей, но он философ. Помимо того, что он евангелист, и, хотя и православный, я бы так его назвал. Поэтому пока не смогу ответить, пока не прослушал, что там он имел в виду, чтобы не быть некорректным. И Есфирь нас просто шалом приветствует и говорит: доброго вам дня. Друзья, на все вопросы успел ответить с Божьей помощью. До следующей пятницы, с миром Божьим. Готовьте ваши вопросы. До свидания.